Александр Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать. Спасибо большое, что пришли. Нормально видно, слышно вам?
Да, хорошее качество сегодня связи.
Отлично. Итак, дорогие друзья, мы рады вас еще раз всех приветствовать на нашем совместном эфире. Сегодня у нас в гостях Александр Геннадьевич Хакимов. Это философ, писатель, путешественник, художник, как мы обсуждали это также на прошлом эфире. Сегодня будем говорить на очень важную тему, которая часто поднимается, в частности, современными психологами в нашем мире, тема самооценки. И я пока на время нашего общения с Александром Геннадьевичем отключу комментарии. Заранее пишите, пожалуйста, свои вопросы по теме. Когда у нас останется время на вопросы, я их прочитаю. Александр Геннадьевич, ну, первый вопрос очень такой очевидный для меня, и хочется узнать ваш на него ответ. Почему в наше время вообще этой теме уделяется, теме самооценки уделяется такое внимание? То есть это какой-то, знаете, прям вот, ну, не знаю, тренд, все психологи говорят об этом, все предлагают какие-то методики разрешения этой проблемы. Что такое произошло с человеком, что его надо теперь убеждать в том, что он может, давать ему веру в себя, как-то вот его, ну, вдохновлять, мотивировать, что мы делаем неправильно, там, не знаю, на личностном уровне, на семейном, как общество, что вера людей в самих себя, она падает. Хотя, казалось бы, это, ну, фундаментальная вещь, человек должен верить в себя, чтобы в жизни чего-то добиваться, отношения какие-то строить.
Да, вот верно, что вера в себя должна быть, но она должна быть как бы научной, обоснованной верой. То есть я могу фантазировать насчет себя, считать, мнить себя кем-то, и могу даже иметь какие-то психические отклонения на этой почве. Кто-то считается Наполеоном, кто-то считает себя сверхчеловеком, суперменом. Вот, кто-то видит себя президентом страны, хотя, ну, нет для этого причин. То есть неправильная самооценка является корнем неудач в нашей жизни. Либо она завышена, либо она заниженная, это то и другое проблема. Поэтому не случайно об этом говорят многие сейчас передовые психологи, передовые, так сказать, мыслители современные. Вот, что если человек пока не поймет свою точку, как бы, местонахождения в самооценке, он не сможет никуда двигаться. Я вот часто привожу этот пример, что там, где человек упал, он только там может подняться, он не может подняться в другом месте каком-то. Например, если человек знает всю географию хорошо, знает, как добраться до любого места назначения, но не знает свое местонахождение, он никуда не сможет попасть, пока вот не обозначит точно свое местонахождение. Помните, как вот фильм «Матрица», который давно вышел, он произвел как бы, ну, фурор такой, революцию в сознании людей. Оказывается, есть еще какая-то виртуальная реальность, да, вот этот мир как виртуальная реальность рассматривается. Вот мы здесь живем, кто в России, кто в Америке, кто где-то еще. А вот на самом деле наша душа имеет другую точку отсчета. Или наши какие-то, ну, качественные параметры, например, моральные параметры, параметры знания и веры еще существуют, кроме географии и пространственных обозначений. Вот это вот мы еще не изучили, да, вот где мы находимся с точки зрения еще других параметров. Мы вот в географии находимся еще, в национальности находимся, в каких-то границах вот политических находимся, вот, а другие параметры более высокие, не изучены, поэтому человек совершает ошибки. Согласно тем неизученным параметрам, он совершает много-много ошибок. Итак, нам нужно вот сейчас найти свою точку отсчета, где я точно нахожусь. И вот с этого момента мы можем реально, ну, продвигаться вперед, осуществлять какой-то прогресс, как индивидуальный, так и общественный. Поэтому как вот передовые мыслители чувствуют этот момент, изучают его сегодня. Ну, я не знаю, насколько они это изучили, но, как я подозреваю, еще нет основательной, как бы, основательной науки, но это вот, лишь попытки существуют. Но вот мы можем тоже участвовать в этом моменте, и, возможно, нам повезет с вами. Найдем себя.
Александр Геннадьевич, ну, такой момент вы интересный сказали, что надо понять, где мы находимся. вообще откуда берется в человеке вот это желание играть того, кем он не является? Вот я могу сказать как психолог, что это, ну, это тенденция, я в себе также отслеживаю в первую очередь. Это занимает огромное количество сил. Ты хочешь казаться лучше, чем ты есть, и ты постоянно как бы, ну, тратишь на это энергию. Порой люди запутываются там, да, играя какие-то роли, уже не знают, кто они на самом деле, теряют вообще себя. Откуда, где корень этой проблемы? Зачем вообще кого-то из себя играть? Это же такая простая вещь. Вот это ты, вот это твои способности.
Да, есть как бы, ну, две программы в целом, если сказать об этом очень обобщенно. Две программы существуют. Одна программа — это программа ошибок, иллюзий, и другая uh-huh. программа реальности. И вот люди в основном выбирают программу ошибок. Я скажу, почему. Кажется нелогичным, правда? Вот, но если мне предложить что-то правильно или неправильно, конечно, я выберу что-то правильное, наверное, все-таки. Так почему же вот люди выбирают сегодня неправильные какие-то направления пути? Одна из вещей, которая вот как бы заставляет человека выбрать неправильный путь, даже принуждает его, даже по моему воле, я могу знать, что это вот неправильно, все равно принять это. Принять, скажем, интоксикации, сигареты, наркотики, алкоголь, принять, скажем, грубое поведение, принять свою гордыню, принять свою жадность для определенных целей, потому что это дает мне какую-то выгоду, либо приятное что-то мне дает. И от этого трудно отказаться. Как, например, вожделение. Это приятная, как бы, область отношений мужчины и женщины. И даже если это греховно, все равно люди это делают, потому что это приятно. Вот эта сила вот, вожделения сильнее, оказывается, здравого смысла и вот этой самооценки. Это пример приводим. Как люди выбирают сегодня вожделение, а не любовь, допустим. Вместо правдивости наглость выбирают. Вместо естественности они выбирают, ну, что-то экстравагантное.
Игру.
Игру, да, игру принимают. То есть ошибаются, они ложные вещи принимают, потому что они приятные. Актеры, скажем, они талантливо распространяют какие-то пороки. Все комедии прошлого в Советском Союзе были в основном над тем, что люди выпивают и пьяным. Это очень весело, это очень юморно, понимаете, это с легким паром, ну, например, это хорошее вроде кино, но одновременно распространяет какую-то порочную вещь, видите. И очень-очень приятно это оказывается. Вот этот приятный фон, и люди выбирают это. А путь истины, он в этом мире, он не привлекателен внешне. Он внутренне сильно привлекателен. Если вы достигаете его внутренне, конечно, вы уже не выберете что-то дурное. Если вы на самом деле постигли настоящую любовь, вы никогда не купитесь на вожделение. Понятно, это понятно. Но прийти к этому нужна аскеза. Вот это неприятная вещь. Нужны какие-то ограничения чувств. Нужно с вожделением бороться, с жадностью бороться. Видите, вот это вот вещь неприятная, осознавать себя несовершенным человеком. Потому что у меня завышенная самооценка, видите, опять же. Поэтому мне сложно признать, да, что вот кто я такой, оказывается. Я грешный человек, что ли? Я греховный. Многие люди обижались на пророков за это, распинали их на крестах, когда они говорили, что вот вы, блудницы и пьяницы, ближе к Царству Божьему, чем вы первосвященники. То есть вы более грешные. Они обижались на это. Они мстили за эти вещи, потому что у них была завышенная самооценка. Вот такие вещи очень необычные. Видите, в каком мире мы живем. Есть мир как бы непогрешимых действий и мыслей, а есть мир ошибочных решений. И мы живем в мире ошибочных решений. Тем не менее, мы можем выбрать правильный путь. Тем не менее, если узнаем, да, если, ну как, получим некоторые знания, направления, веру, поддержку, разъяснение этим вещам. Вот поэтому это нужно изучать серьезно. Если мы изучим, скажем, что вот есть лекарство от болезни, оно точно помогает, то даже если неприятное лекарство, мы сможем найти все силы принимать это лекарство. Нам поможет знание в этом и опыт других людей. Мы так и поступаем, что касается лекарства. Уколы неприятные, капельницы неприятные, горькие лекарства неприятные, но мы принимаем, потому что это научно обоснованно, и мы убеждены, что это полезно и нужно делать. Вот на такой научной основе мы можем совершить вот что-то сверхординарное в нашей жизни, преодолеть вот эту ошибку. Побороть в себе вот это вожделение, вот это направление приятных ощущений, которые сейчас господствуют над моим сознанием и чувствами. Можем вырваться из этой западни.
Звучит мощно. Спасибо, спасибо. Александр Геннадьевич, такой у меня вопрос. Я заметил, общаясь с людьми, что, ну и наблюдая за собой также, что искаженное восприятие самого себя, искажение самооценки возникает из желания вот, ну, понравиться другим людям. И я сделал такое наблюдение, что люди в этом мире в большинстве своем, они торгаши. Они нам объясняют, какими мы должны быть, чтобы они нас любили. И ты как бы, ну, хочешь какой-то вот там взаимности, хочешь какого-то принятия, хочешь какого-то признания. И ты начинаешь под них подстраиваться, и ты фактически, ну, теряешь себя. Притом самое удивительное, что эти люди нередко оказывались, ну, нашими родителями. То есть они нам внушали какие-то вещи, объясняли, вот, ну, вставляли какие-то программы в голову. Я могу за себя сказать. Папа мне с детства говорил, что я должен стать великим музыкантом. Притом именно великим. Я помню, когда я учился в школе, нас учительница спросила, ну, кем вы хотите стать в будущем? Я написал, хочу стать великим виолончелистом. Я не стал виолончелистом, по тем или иным причинам я оставил музыку, но я вот уже, став старше, заметил эту удивительную программу, что если я не становлюсь как бы великим, да, не достигая чего-то великого, а на это же надо постоянно работать, то вот у меня-то такое ощущение может возникать, что там вот я недостоин любви, меня не любят, потому что это было условием папиной любви. Если ты великий, то я тебя люблю. Если ты не великий, то я тебя не люблю. И как бы как вот с этим совсем быть? То есть мы все вот такие, там, кому-то в голову вбивали, надо быть отличником, кому-то в голову вбивали, что и он играл не свою роль, что там, не знаю, надо быть там послушным, молчаливым, кто-то по природе такой шебутной, весельчак, ему говорят, будь посерьезнее, и человек себя подавляет ради вот этой любви. Как нам быть, вот уже будучи, ну, взрослыми людьми, с вот этими странными стереотипами, как нам переделываться, потому что, ну, я вот в этом вижу корень проблемы, что мы хотим, чтобы нас любили, а для этого надо из себя кого-то играть, а мало кто любит тебя просто так.
Ну, очень интересный вопрос, правда. Действительно, это вот хорошее наблюдение, вот, в каком мире отношений мы сейчас находимся, вот, и наши родители желают нам блага, с одной стороны, а с другой стороны, программируют, может быть, нас, создают какие-то сложности программы. Не только родители, это также касается и школы, где мы учились, и друзей, с которыми мы общались, и вообще с миром, когда мы общаемся. Он навязывает нам какие-то ценности, мы пытаемся соответствовать этим ценностям, конечно же, теряем себя часто. Но отчасти отец был прав твой, потому что родители должны детей настраивать на великие дела. То есть на великих примерах воспитывать нужно. Великие знания передать, самое лучшее все, что возможно, да, передать потомкам. Это все великие вещи должны быть. Это красота, это гармония, это поэзия, это философия, это культура, это профессия, это семья, это новые наследники, как наше будущее. Это положение в обществе, может быть, да, благодаря которому я могу что-то сделать хорошее, оставить след хороший. Это все великие вещи. И в этом смысле каждый человек, он велик. Он не животное. Вот если сравнить, да, как биологический вид, мы не должны жить как животное, имеется в виду. Мы должны, ну, оставить после себя какой-то хороший след. Вот это величие человека. Причем, знаете, это не зависит, оказывается, от положения. Вот в чем как бы ошибка, может быть, наших родителей была. Что они думали, это высшее образование должно быть или... Ну, карьера какая-то в обществе, да, известность, слава, популярность. А вот, наверное, может быть, вы видели фильм «Коммунист». Это старый фильм, я думаю, это довоенный еще фильм. А может быть, ну, какие-то там 40-е годы или 50-е годы этот фильм был создан. «Коммунист» называется. Возможно, вы не видели его. Но этот фильм произвел революцию в культуре общества. Там был показан великий человек. Он весь фильм рубил дрова. Все, что... Да, потому что задача этого человека была обеспечить город теплом, потому что город замерзал. Блокадный какой-то город, там еще во времена разлухи, гражданской войны, большой город замерзал. А там дети, женщины, то есть там сильная суровая зима. И была серьезная проблема для города. Ему нужно было обеспечить, да, партия дала ему задание обеспечить город теплом. То есть вот тебе состав, поезд целый дали с вагонами, нужно и дровами заполнить, отправить дрова в город, иначе ну, люди будут страдать и даже гибнуть. Вот такой сюжет. И он столкнулся там со многими препятствиями, никто не хотел, никто не любил тогда коммунистов, не понимали коммунистов, издевались над ними еще люди, еще были кулаки, ну, в общем, такое было время, да? И ему никто не мог помочь, никто не доверял ему. Все обвиняли их там в какой-то жестокости, в том, что они свергли там тот, ну, в общем, была политика. И он сам рубил дрова целый фильм. И люди присоединялись к нему, понимаете, видя его искренность, видя его вот это служение, жертву великую видели, это великая жертва.
Выгорались.
А он просто рубил дрова, а жертва была великая, он жертвовал жизнью этот человек. И в конце концов они присоединились и ну, стали как бы помогать ему. Все, коммунист погибает там фактически, но люди, они обретают веру в него. А что он такого сделал? Просто рубил дрова. Действительно, он великую жертву совершил. И вот именно как бы в прошлом родители, они именно понимали, что любому нашему потомку предстоит трудный путь. Это путь жертвоприношения, жертвы. Жертвовать собой придется ради чего-то более возвышенного. И людей готовили к этому. Причем родители, поскольку они очень сострадательны к своим детям, они не могли полностью дать им такие знания. Иногда они даже их пытались уберечь от таких жертв, спасти как бы. Но при этом они понимали, что жертва это необходимо от каждого человека. Даже быть родителем это жертва, понимаете? Вы должны жертвовать, чтобы воспитать хорошего ребенка, вы должны жертвовать собой, буквально. Своим временем, разумом, всем, кровью, там, не знаю, ну, всем чем угодно. Поэтому они еще связывали своих потомков с духовным учителем, который более строго обучал этому. Угу. То есть вот такая система была подготовки к жизни, настоящая такая, знаете, ну как спартанская, да? К суровой действительности готовили. Не к легкой жизни готовили. Не то, что ты будешь известным, будешь богатым, вот, будешь прославлен, у тебя будет много денег, будет хорошая квартира, будешь жить в достатке и комфортно. Вот тут родители наши ошиблись. А в плане того, что мы должны стать великими людьми, великий путь прожить, это правильно. Это хорошее как бы, настроение. Это нужно дать нашим потомкам, настроить на великие дела, это факт.
Да, спасибо. То есть величие человеку необходимо. Это фактически быть человеком значит достичь этого величия. Но вопрос в чем оно? В том, что ты возвышаешься над другими, там твое имя везде гремит. Я вспомнил стихи Бориса Пастернака. Суть творчества — самоотдача, но ни слава, ни успех, позорно ничего не значит быть притчей на устах у всех. То, что Борис Пастернак говорит, что вот это желание какой-то славы, оно естественным образом приходит человеку, когда он занят своим делом. Пока вы рассказывали, я думал, надо же, он своим делом занимался и старался этим делом пользу другим приносить. И все, что необходимо, ему пришло. Главное, что ему пришло изнутри удовлетворение, что он был счастлив, делая это. Александр Геннадьевич, не могу не задать этот вопрос. Вообще, нужно ли стремиться к признанию других людей? Потому что психологи говорят самооценки, всегда говорят, что все комплексы в нас попадают от желания одобрения других людей. И вообще, нужно ли искать этого у людей?
Да, хороший вопрос. Тоже вот ответ такой может быть, что да и нет. Вот, конечно, нужно, потому что у нас нет самооценки. Если нет общества, которое нас оценивает, ну, критериев каких-то не дает нам. И обычно наша самооценка связана с тем обществом, которое нам очень дорого. Вот именно их оценка, их признание нам очень дорого. Например, мы любим кого-то, и мы хотим быть дороги этому человеку. Мы не хотим терять эти отношения. И ради этих отношений я стараюсь соответствовать каким-то идеалам, да, этого человека или этого общества. Например, я попадаю в общество, скажем, святых людей. Вот я захотел стать на священный путь какой-то, стать святым человеком, и для этого мне нужно общаться. Я выбрал таких людей, я дорожу ими, я вижу, что они святые на самом деле. Я начинаю с ними общаться, как-то взаимодействовать, там, служение какое-то совершать. Но соответствую ли я еще вот, их оценке, их критериям? Чтобы общаться близко, чтобы быть признанным, я должен стараться. Видите, меня это стимулирует. И в данном случае пример-то хороший, потому что они, такое общество поднимет меня на самом деле на ну, прогресс я могу осуществить. А если выбираю общество не безнравственных людей, допустим, если я ценю этих людей, если это мои друзья, то они меня стянут вниз, видите. Я буду пользоваться их оценкой, они мне будут давать эти критерии. Поэтому сама как бы суть, она неизбежна. Мы с кем-то должны быть связаны, и это будет самооценка, будет влияние, взаимодействие. Не избежать, мы не можем быть отрезаны, оторваны от общества или от других людей. Мы кого-то любим, кого-то не любим, мы живем. И везде эти оценки, враги нас оценивают так, друзья по-другому, а святые по-третьему. Вот мы выбираем, с кем общаться, какую самооценку принять мне. Вот это наш выбор уже. От общения зависит вот эта самооценка. То есть, если мы общаемся именно с людьми высокого уровня, которые нам очень-очень дороги, и общество дорого, я буду бояться потерять эти отношения.
Потерять их доверие.
От их признания, от их вот, мне необходимо будет получать это. Либо похвалу, либо наставление от них, чтобы быть с ними. И то, и другое мне нужно. И похвала мне нужна какая-то для стимула, и наставление, чтобы я улучшал себя. То есть вот от этого выбора зависит как бы успех моей жизни.
Да, общение всегда влияние, и вопрос, чему влиянию мы себя сознательно как бы подвергаем. Да? И, по сути дела, мои наблюдения такие, что единственный выбор в нашей жизни — это общение, остальное все следствие. Потому что в общении мы трансформируемся в лучшую сторону или в худшую. Александр Геннадьевич, у меня сомнения есть. Вот хотел его озвучить, что у человека есть такой интуитивный инструмент, как совесть. И совесть, интуиция, или как ну, говорят люди, идущие по духовному пути, там голос Бога в сердце, порой он идет вообще вразрез с мнениями людей. И я понимаю, что нет черно-белого, но все-таки что должно быть громче, голос совести или мнение людей? Потому что иногда я заметил, бывают конфликты между совестью и мнениями людей. И вот какой-то есть в человеке такой ну, внутренний закон, с которым он всегда сверяется, делая что-то. Он смотрит туда внутрь, это проявляется как какие-то, ну знаете, сразу вот ощущения, ты можешь чувствовать, ты что-то не то говоришь, ты что-то не то делаешь. Сразу как-то вот этот внутренний инструмент начинает тебя изнутри теребить.
Голос совести необходимо научиться слышать человеку. Не все, что мы слышим изнутри себя, является правильным, конечно. Мы часто ошибаемся, мы знаем в жизни, мы часто ошибки совершаем, доверяя своим чувством, допустим, или своим теоретическим каким-то взглядом, логическим размышлением, выводом. И мы часто ошибаемся. Иногда ошибки становятся непоправимыми даже, суровыми уроками. Вот. Поэтому, конечно, важно очень слушать голос совести. Голос совести. Он пробуждается в общении с теми, у кого этот голос, кто уже слышит этот голос. То есть признак человека, который слышит голос совести, он, как сказать, он не нарушает ну, законов Бога, так сказать. То есть это и есть голос совести, он не позволяет ему. Или, как говорят религиозные люди, он богобоязнен. Он боится совершить как бы грех. Вот это значит один из первых признаков, что человек слышит, имеет совесть, так скажем. Вот более-менее ясный критерий. Потому что как бы создать свою совесть мы можем. Мы можем свои какие-то законы выработать, свои моральные принципы выработать. Но в глубине души есть другая совесть, которая оценивает даже нашу вот эту работу самоотверженную. Видите, в чем дело? От нее не уйти, от себя не уйдешь, говорится. В глубине меня все равно есть та сила, которая оценивает, в конце концов, даже мои правильные, в кавычках, вот, выводы. Она все равно это оценивает. И мне нужно добраться до глубины вот этой, где в моем сердце есть вот эта глубина чистоты, скрытая там внутри. И мне нужно разобраться в этих покрытиях, что скрывает от меня самого вот мою вот эту суть, внутреннюю, глубинную суть, где есть истина. Я частичка истины, так вот, я же существую. Существование — это истина. Все, что существует, относится к истине. Сад называется. Это истина. И вот теперь нужно разобраться мне, кто я как истина, как вечное живое существо. Вот эти временные обозначения, да, я называю себя русским, значит, я против американцев. Американец, значит, против русских. Ну, вот. Или я армянин против азербайджанцев. Азербайджанец, значит, против армян. Но в глубине души я понимаю, когда много жестокости вокруг, да, вот, я понимаю, что лучше жить в мире вообще. Лучше иметь какие-то общие человеческие законы. Люди начинают приходить к этому, да, понимать, когда через страдания проходят, когда друг друга мучают вот такими вот отношениями. Им совесть говорит, что на самом деле мы все люди, мы все имеем одну и ту же природу, да. Счастье, несчастье у всех одинаковое. Независимо от цвета кожи, как бы. И вот это тоже совесть говорит нам эти вещи. Потом можно снова забыть, снова вспомнить. Поэтому то мир, то война, то мир, то война, то вспоминаем, то забываем вот этот голос совести. Стоит мне немножко, знаете, чему-то научиться, я уже лучше других себя чувствую, считаю. Немножко положение выше занятий, я уже, видите, нос поднимаю выше других, я уже начинаю быть высокомерным. И я забываю вот этот голос совести, который говорит, что нужно равно относиться ко всем живым существам. Нужно любить вообще жизнь в разных ее проявлениях и знать, как взаимодействовать с этим. Вот для этого я живу, чтобы научиться взаимодействовать, а не деградировать. И в этом должен помочь голос совести в глубине моей души. Опять же, я должен общаться с такими людьми, которые пробуждают этот голос.
Александр Геннадьевич, но если все-таки вот эту мысль подытожить, вы сказали, что важно общество, которое мы выбираем, людей, потому что они, ну, своими ценностями формируют мою самооценку. Да? Я выверяю себя по ним, насколько я нормальный. Вы привели пример, что если, ну, естественно, общаешься со святыми, хочется как-то выше стать, лучше, как минимум честнее. Вот, и если общаешься с людьми, которые, ну, живут какими-то другими ценностями, они тебя обволакивают этим. Но это связка общества и совести, или все-таки есть первичное, есть вторичное, что главное, к чему нужно прислушиваться, это к внутреннему голосу. Или нужно в какой-то связке это делать. Потому что меня очень понравилось, развеселила ваша мысль, что человек может создать себе внутренние законы, но даже их совесть оценит. В какой-то момент ты чувствуешь, обычно в минуты одиночества, или когда что-то рушится в твоей жизни, совесть, она говорит, восстает из пепла и говорит, ну что, я же тебе говорил. Это очень интересный такой момент.
Я сейчас скажу одну вещь, в которую я верю лично, но не знаю, как нас воспримут. Я как бы верю твердо в это. И даже могу сказать уверенно, что у меня есть опыт определенный. И не только у меня. Но что касается совести, несколько слов об этом. Не только это голос, который нам говорит какую-то истину, да, изнутри, с глубины оценивает. Не только это. Голос совести, он также организует нашу жизнь. Это организующая сила. Да. Ну, согласитесь, все ли в нашей жизни организовано так, как мы запланировали? Да мы планировать даже не умели еще, когда родились. Видите? Все было уже организовано. Уже были родители, были школы, была социальная структура уже, в общество мы пришли уже готовые, правда же? Как это организовано? Другими людьми, но они точно так же пришли в это общество, уже в какую-то организацию пришли. И уже пришли к родителям, уже было все для них готово. Для каждого живого существа уже есть какая-то среда организованная. Поэтому мы не можем сказать, что это организовали мои родители или родители их родителей. Это какая-то еще организующая сила, которая все это связывала, поддерживала. Это та же самая совесть. Поэтому как только человек стремится вот к этой совести внутри себя, вот стремление, это внутреннее стремление сильное, совесть организовывает этот путь. Вот какая интересная вещь. Нам даже организовывать не придется. Как только вы заинтересуетесь чем-то вот сверхматериальным, так сказать, познанием себя, допустим, да, встать на истинный путь, вы понимаете, что вот вы неправильно живете, а как не знаете, но вот вы буквально молитесь внутри, да, хотите этого. Вот эта ваша совесть, она будет вашим свидетелем и организующей силой. она вас начинает сводить с этими источниками знаний, которые вас интересуют. Начинайте чувствовать, воспринимать, слышать эти вещи. Так же, как алкоголик найдет место, где выпить, знаете, он вот в незнакомом городе отпусти его, найдется бутыльников. Все организовано будет. У него вкусы соответствующие, он найдет человека по глазам, определит, с кем можно выпить, с кем можно закусить и так далее. Наркоман в любом месте найдет источник. В любом месте, это известно. Тигра отпустите в городе, он будет охотиться, потому что он тигр. Он в джунглях охотится и в городе тоже будет охотиться. А если у вас есть вот этот интерес познать свою совесть, познать себя, то где бы вы ни были, в джунгле, в городе, в деревне, все для вас уже будет организовано. Это высшая организующая сила. Вот об этом сегодня люди мало знают, поэтому слишком много усилий предпринимают лишних. Нам нужно культивировать искреннее желание поиска самого себя и поиска абсолютной истины в сердце. Вот это искреннее желание и является вот причиной вот этой организующей силы, которая откликнется на это, отреагирует на это.
Да, это интересное наблюдение, то, что вы озвучили, что ты обидел какого-то человека, но откуда-то твоя совесть об этом знает. Она знает и тебя, и человека, и начинает тебя мучить, и душу тебе скрести. Я читал интересную статью Льва Николаевича Толстого, он говорит, что любое опьянение себя, алкоголь — это страх перед истиной. И Лев Николаевич Толстой буквально говорит, что алкоголь — это попытка бегства от конфликта с собственной совестью. Совесть побуждает человека изменить что-то в своей жизни, совесть побуждает человека сделать что-то по-другому, а внутри вот этот конфликт, и поэтому люди себя отупляют. Поэтому вот из моего, конечно, наблюдения тоже, чтобы совесть обострилась, очень важно не отуплять себя ничем. Ни алкоголем, ни наркотиками. Это закрывает просто дорогу к тому, чтобы слышать и понимать себя. Спасибо, Александр Геннадьевич, за этот ответ. Еще у меня есть вопрос важный. Нередко, когда нас родители воспитывали в детстве, корни самооценки, они же где-то там. Детство — это некий корень нашей жизни. Они использовали такой метод педагогический, как сравнение с другими. Да, с одной стороны, у них были определенные представления, какими мы должны быть. Там, крошка сын к отцу пришел, спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Ты маленький, у тебя еще нет разума. Родители — это как бы разум, который ведет тебя по жизни, по нему ты себя сверяешь, выверяешь, учишься реагировать, глядя на их реакции эмоциональные. А с другой стороны, они там вот сравнивали, говорили там, вот посмотри на Петю. Вот Петя, вот он правильно себя ведет. Посмотри на Катю, вот Катя себя там неправильно ведет. Нужно ли это делать? Потому что вот у современных психологов есть такое мнение, что себя можно сравнивать только с самим собой. С другой стороны, вы упомянули уже несколько раз, что у нас должен быть более высокий ориентир в жизни, да, там, не знаю, как его назвать, учитель, герой, там, какой-то вот, не знаю, лидер, на которого мы равняемся, все-таки надо себя сравнивать с другими или нет? И если надо, то с кем себя сравнивать? И как вообще это делать правильно, чтобы ты от этого не страдал?
Да, тоже интересный вопрос, хороший. Есть люди совершенные, есть несовершенные. Как бы две категории. Ну, условно, да, это большая тема, может быть, и спорная тема, совершенно несовершенная, потому что все относительно в этой мире. Но пока мы условно возьмем совершенный, несовершенный человек. Несовершенный человек не должен сравнивать все с собой, со своим мнением. Он должен сравнивать свое мнение, свое видение с тем, кто более совершенен хотя бы. Если он не полностью совершенен, но более совершенен. Как есть мастер, скажем, есть подмастерье. И он просто смотрит, как работает мастер, и сравнивает его работу со своей работой. Вот, скажем, великие художники имели свои школы, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, другие. И у них были ученики, которые работали с ними. Они просто учились, видели, как работает мастер, и работали вместе с ними. Так они учились, сравнивая свою работу с работой мастера, копировали это все. До сих пор, скажем, если кто-то хочет изучать живопись, законы живописи, он копирует мастеров. Вот. И потом сравнивает, что у него получилось с оригиналом, да? Всегда хуже получается обычно. Это редко, когда получается прям один к одному. Это очень-очень, скажем так, одаренные люди. То есть это путь для несовершенного человека сравнивать себя с тем, кто более совершенен. Ну, со своим каким-то идеалом он сравнивает. Но когда человек достигает совершенства, ему позволяется сравнивать все с самим собой. Если у вас совершенные чувства, можете сравнивать, и вы не ошибаетесь. Но вот это вопрос уже отдельной целой темы. Есть ли такие совершенные люди? Ницше, допустим, сказал, что я не отрицаю, что есть такие совершенные люди, как Иисус Христос. Он сказал такую вещь. Хотя, говорит, я, честно признаюсь, никогда таких людей не видел. Говорит, я допускаю это, я могу даже поверить в это. И так родилась идея Супермена. Но с тех времен, что было подхвачено, собственно говоря, уже потом Адольфом Гитлером, это Ницше, почему была запрещенная философия, она порождала идею Супермена. То есть нацизма, да, это выразилось в нацизме. Вот. С духовной платформы...
Сверхчеловек, сверхраса.
Да, видите, с духовной платформы перешла на материальную платформу и навредила очень сильно, много очень вреда принесла. Это искусственно перенесена эта теория. Потому что для того, чтобы правильно поступать и сравнивать с собой, люди иногда провозглашают себя великой нацией. Делайте, как мы говорим, следуйте за нами. Я ваш вождь, ваш лидер, скажем. На материальной платформе это невозможно, потому что у всех разная природа. Все будут действовать по-разному. То есть мы видим, что людей просто начинают обрезать, да, вот, устранять каких-то нежелательных элементов, врагов народа находить, несоответствующих вот этому стереотипу. Обрезать буквально, вот, обрубать.
То есть на материальном... Прокрустовые ложи, Александр Геннадьевич. Прокрустовые ложи. Ну, ноги длиннее отрезаем, ноги короче растянем.
Да, да, ноги обрезают, либо голову обрезают, потому что вот только вот, вот такие стандарты должны быть. Видите, на материальной платформе жуткая получается картина, жуткая. Поэтому с материальной точки зрения мы не вмешиваемся в материальную природу. Вот кто-то есть, вот тем ты должен быть. А вот духовно ты можешь быть великим человеком. Это на духовной платформе совершенство вообще рассматривается. Не на материальной, не по строению черепа это нужно видеть. Не по пропорциям тела, ария, вычислять, кто совершенен, кто несовершенен, а по качествам духа. Эти качества все как раз составляют все священные трактаты. То есть не материальный взгляд, видите, а чисто духовный, священный взгляд на человека. Кем бы ты ни был, ты арий, если ты имеешь сознание ария, качество ария. Не тело ария, а национальность, а именно сознание арии. И вот тогда, когда ты становишься таким арием, когда ты видишь всех живых существ на одном уровне, вот тогда ты можешь сравнивать с собой все, что угодно, и не ошибешься. Если ты вот кому-то даешь предпочтение, кого-то принижаешь, над кем-то возвышаешься, ты уже не можешь, запрещается тебе сравнивать с собой. Ты принесешь серьезную ну, травму в мир людей. Серьезную проблему принесешь.
То есть, интересно, получается, беспристрастные люди могут видеть истину, а пристрастные люди не могут понять, что
это. Совершенно верно, да. Да.
Александр Геннадьевич, такой вот у меня момент тоже назрел внутри. Вот само определение слова «самооценка» означает, что я сам себя оцениваю, да? Не совесть внутри, не люди снаружи, а я должен вот сам себя оценить. То есть насколько это соответствует, ну, вот реальности. У меня в какой-то момент жизни был такой, ну, интересный, знаете, апсет, не знаю, откровение. Я читал книжку Вадима Михайловича Тунеева «Секрет устойчивости в мире перемен». И он там такую фразу обронил, что нужно делать не так, как хотят другие люди. Обычно люди с низкой самооценкой, они угождают другим, подстраиваются под других. И не так, как хочу я. Потому что люди с завышенной самооценкой подавляют других в угоду себе. А нужно делать так, как правильно. И для меня это было просто, ну, взрыв мозга в тот момент. Потому что я понял, что мир, он вот в такой дуальной крайности часто существует. Как бы есть волки и шакалы, говорят люди. И ты или волк, или шакал. Или тебя поедят, или ты должен стать вот этим волком, и ты должен других есть. А здесь предлагается какая-то, ну, такая... Другая картина мира, что надо не своим прихотям следовать и не мнением людей, а надо делать как правильно. И сразу вопрос, а как понять, как правильно? И вот это имеется в виду под словом самооценка. То есть я должен, ну как бы, то есть получается, есть мои прихоти, есть мнение людей, и я должен отодвинуть свои прихоти, отодвинуть мнение людей, поймать вот этот путь вообще истины. Как вообще это понять?
Еще одна интересная тема. Хорошо. Тут мне нужно будет сказать нечто чисто духовное, как бы найти способ, да, передачи, как бы слова подходящие. Но как говорят люди, что один святой сказал, выражение одного святого, великого святого, мы должны учиться у Бога. Вот как бы, в чем как бы ответ полный, но хотя он, может быть, не раскрывает какую-то научную, да, сторону нашей жизни. Но, с другой стороны, есть еще один пример, который дают святые. Охота на носорога. То есть мы должны охотиться на носорога, говорится. Вот, ну, так жизнь, да, наша построена. Какова цель? Убить носорога. Почему? Носорога убить невозможно практически. Это очень сложно. Потому что носорог, он 5 метров в длину и 2 метра с половиной в высоту. И он покрыт броней. И у него впереди такой еще рог есть и тупые мозги. Он быстро очень выходит из себя и нападает на любого. И если он нападает, то средства нет, защиты, кроме как сбежать, и то вы не успеете, скорее всего. И вот вы объявляете, что вы идете с одним ружьем, представьте себе, вот, охотиться на носорога. Люди уже восхитятся вами, да, вот за такое решение, что вы вышли на охоту на носорога. И вот вы должны выйти перед ним, он вас увидит, он побежит на вас с этим рогом, и у вас есть только один шанс, один выстрел. Если вы промахнетесь, все, вы не успеете там сделать второй выстрел. Вам конец будет. Эта машина вас просто раздавит, уничтожит. Ну, не знаю, есть сегодня современное оружие, я про это не говорю. А вот ранее, когда охотники выходили с одним таким ружьем, да, дальнобойным, нужно перезаряжать и прочее там. Это было крайне рискованное занятие. Только очень отважные герои, хладнокровные люди могли на это решиться. Что мы должны не промахнуться между панцирем, попасть точно ему в сердце, понимаете, на бегу. Он будет бежать, вы должны хладнокровно ждать это расстояние. Если вы один раз промахнулись, все, у вас только один шанс есть. И вот вы говорите, иду охотиться на носорога. Вот так наша жизнь, видите, устроена, оказывается. Мы ставим высокую цель. И вот если мы в этой совершили какую-то небольшую ошибку, все, шансы, может быть, потеряны, да, но должны быть очень точными, хладнокровными, решительными. То есть нужны качества, нужна квалификация, нужна подготовка, решимость, чтобы встать на такой путь. И вот если вы убили носорога, то, конечно, вы герой на все времена. Вас вся округа будет знать, вы все, вы видите человек просто. Но если вы не убили носорога, а пытались и как-то выжили, вы все равно великий человек, вы ничего не теряете, видите? Нет потери. Вы все равно герой, потому что вы все равно вышли, вы это сделали. Как вот люди выходили на фронт, некоторые, знаете, как это было? На фронт выйти. И вас тут же пуля убивает. Вы не сражались еще. Вы даже ни одного выстрела не сделали. Вас тут же положили на землю. Все, геройски погиб. Герой все равно вышел. Он сделал это. Видите, какая вещь. Поэтому давайте ставить высокие цели в нашей жизни. Чтобы она не была потеряна. Поэтому говорим, учитесь у Бога. По этому причине. Говорим, берите источник знания самый наивысший, самый наилучший. Ищите его. Вам совесть поможет в этом. Она организует.
Александр Геннадьевич, ну вот это очень потрясающий совет, потому что я вспомнил фразу «Величие человека определяется величием его цели». Одна из причин, на мой взгляд, почему люди, ну, не верят в себя, почему самооценка низкая, потому что у них нет достойной цели в жизни. А когда у тебя есть эта достойная цель, и ты к ней приближаешься, она тебе дает внутреннего самоуважения. Дает тебе внутреннее самоуважение, потому что у тебя есть, ну, вот этот вот знаменатель, ради которого ты, ради которого все остальное. Это придает внутри сил. Я еще хотел поднять одну очень интересную такую тему. Я встретил одно интересное очень определение о здоровой личности. Кто такая здоровая личность? Там говорилось, что, ну, есть две крайности, да, завышенная самооценка, я в центре, все должны там подчиняться мне, кто не подчинится, того на рог. Или заниженная самооценка, когда я себя теряю, я себя подавляю в угоду другим, потому что по-другому меня не будут любить. Вот. А самое удивительное определение здоровой личности, которое я встретил, звучит так, что я уникальная часть целого. Я уникальная часть целого. Если я просто часть, то это как-то, ну, давит на голову. Ты какая-то часть, непонятный винтик. Если просто я, ну, любой взрослый человек понимает, что реальность, она не так устроена. Это в 16 лет можно кричать «я-я-я». В 40 лет, когда уже по голове надавали, ты уже понимаешь, что «я» — это последняя буква алфавита. Если в 40 не понял, то впереди еще 50, 60. Рано или поздно человек все равно поймет, что не все по его плану происходит в этом мире. И я замечал такую вещь, вот вы упоминали тоже насчет каких-то духовных вещей или людей, которые занимаются саморазвитием. Они вот нередко, чтобы любить вообще людей, да, чтобы, потому что, не говоря, Бог любить, надо же личностью быть. Ты же не можешь, если ты какой-то слабый, безликий, любить, отдавать, ты же должен быть, ну, настоящим, живым, ты должен быть личностью. Но при этом есть вот этот идеал там, в духовных, допустим, организациях смирения, да, или, как вы сказали, самопожертвования. И нередко вот я наблюдаю за людьми, они такие, ну, как-то вот искусственно забитые, подавленные. Но это же не соответствует вот этому балансу, да, там, теза, я, антитеза, там, все, там, я просто маленькая часть, я не уникальный. Должен быть вот этот синтез, когда я уникальная, но я часть. Как вот, оставаясь уникальной личностью, ну, с собой, живым человеком, с живым сердцем, при этом оставаться частью общества, да, и быть вот этой уникальной частью целого, как не заваливаться вот в эти крайности?
Угу. Личность. Хорошая тема для размышления. Личность — это тот, кто обладает чувствами. Можно такое определение встретить на страницах древних книг Писаний. Личность — это тот, кто обладает чувствами. Есть чувства для приобретения знания. Это такие, как органы восприятия. Зрение, обоняние, слух, касание, вкус. Это чувство для приобретения знания. То есть для восприятия мира. Есть чувство, набор деятельных ответа. Есть чувство, которое воспринимает, и чувство, которое отвечает. Речь уже отвечает. Ноги, руки — это деятельные органы чувств. Так я отвечаю, деятельностью отвечаю. Речью и деятельностью отвечаю на то, что входит в меня, выходит через деятельность и речь. Вот эта личность, тот, кто обладает вот этими функциями. Сама же личность не описывается, ее нельзя описать. Она просто существует. А что это? Определения нет, потому что она как? Непостижима, говорится. Нет. Ну, как? Душа просто, говорится, душа — это, ну, живая сила, все. Ее нельзя, с материальной точки зрения, дать какие-то определения, характеристики, взять какой-то анализ химический — невозможно. Или физические законы не работают там. То есть личность, она вне материи расположена. И, однако, через обмен вот этими органами восприятия, которые мы сейчас имеем вот в нашем как бы воплощенном теле, да, мы можем проявиться как личность. Вот это единственный способ познать личность во взаимоотношении с другими личностями. То есть личность постигается и проявляется только во взаимоотношении с другой личностью. И вот тут мне нужно понять, как вести себя так с другими, как я бы хотел, чтобы со мной поступали. Вот в этом контексте я начинаю понимать себя и других, проявляться как личность. Я даже сам буду удивляться, что я себя даже не знаю. Потрясающие вещи я, оказывается, имею. Я имею и знания, имею качества, имею божественные чувства могу иметь. То есть у меня есть все. Все больше, чем я могу себе представить, даже пожелать сейчас. Но все покрыто сейчас вот этим эгоизмом. Потому что что я думаю? Знаете, что написано в Бхагавата Пуране? Что думает человек? Он думает так. Вот это я, а остальные это они. А остальные такие же я, как и он, говорится. Точно такие же полноценные я, как и он. Никто не ниже и не выше. Все такие же души. Просто по-разному воплощенные. И он на этом вот, на этой разнице делает такие выводы, что кто-то выше, кто-то ниже. Вот эти ошибки телесного происхождения. А сама душа вне этого располагается и не может проявиться поэтому. Пока не соприкоснется в этом обмене. И вот садху, великие святые, они советуют нам развивать любовь к живым существам. Вот это путь раскрытия личности. Например, давать дары, принимать дары. Угощать чистой священной пищей, принимать угощения. Делиться сокровенными мыслями и сердцем, и выслушивать друг друга. Вот эти как бы три пары действий, обмена, развивают вот эту любовь, и раскрывается наша личность. Потому что личность, когда она изолирована, она непознаваема, не изучена, неизвестна, кто это. Если вы ни с кем не общаетесь, ни с кем себя не связываете, то никто не знает, кто вы. Но стоит понять, кто ваш друг, я уже могу сказать что-то о вас, видите. Важно понять, с кем вы связаны. Тогда могу дать какое-то определение кому-то. А без этого нет. Ну, представьте, вы в космосе находитесь, в открытом. Вышли в космос, вы никогда не видели человека, вы скажем, ну, луч света. У вас такая форма жизни. Вы не человек, вы луч света. Вы летите в пространстве космическом, вдруг, как луч света, натыкаетесь на какой-то предмет в пространстве, где есть вот какая-то вот серединка, из которой два отростка здесь, сгибаемые посередине. А здесь вот пять еще отросточков на каждом отросточке в конце. И тут еще два выроста тоже со сгибами и с какими-то еще такими наконечниками. А тут сверху набалдажник, понимаете, с какими-то отверстиями. Что это такое? Вы не сможете понять, если это не приложить к чему-то, к кому-то, вы не сможете понять, что это за устройство, пока вы не увидите вот земля, вот ноги, вот руки, вот функции, да, вот связаны с чем-то, да, они, тогда вы можете понять, это человек, оказывается, был. То есть мы, видите, должны связать с функциями, с окружающим миром. Видите, все связано. Личность – это то, что нас связывает. А безличное – это то, что нас разъединяет. Безличное означает, что я обесцениваю других людей. Недооцениваю. Я ценю только себя. А вот когда любовь проявляется, вот тут проявляются уже личностные отношения. Поэтому формула такова. Веди себя с другими так, как если бы ты хотел бы, чтобы с тобой поступали.
Да, то есть мы понимаем себя и раскрываем себя в отношениях с другими людьми. Александр Геннадьевич, у меня последний вопрос. Похоже, все-таки не осталось времени на вопросы подписчиков. Но, дорогие друзья, вы можете написать эти вопросы под этим эфиром, и мы подумаем, как потом с ними поступить. Может, если вы согласитесь, еще один эфир ответим на вопросы. Очень часто говорят, что если ты не получил любви в детстве, да, по причине какой-то там кармы, не знаю, генетики, по причине какой-то своей судьбы. Я сам человек убежденный в реинкарнации, я понимаю, я чувствую это, не просто понимаю, что люди рождаются не просто так в каких-то семьях. Мне, может быть, в детстве казалось, что что-то несправедливо, но когда я стал старше и честно посмотрел на свой характер, я понял, что все было правильно. То есть есть некие тенденции, которые принесены из прошлого. И я вижу, как они прорываются через меня. Я понимаю, что ну, все это уроки определенные, не на что обижаться. Но вопрос мой таков, что ну, чтобы раскрыться как личность, чтобы иметь чувство собственного достоинства, нужно любить других людей. А как любить? Люди часто задают этот вопрос, если тебя самого не любили. Как отдавать, как жертвовать собой, если ты никогда не чувствовал это на себе, если ты не знаешь, каково это. И вот Виктор Франкл говорит, дерефлексия, люди сцикливаются на себе, погружаются в депрессию. А для того, чтобы из нее выйти, нужно дерефлексию сделать, то есть сместить акцент себя на кого-то вне себя. Все-таки может ли человек, не получивший любовь, не почувствовавший на себе, что это такое, не увидевший пример, начать это делать? Или он должен все-таки увидеть пример, почувствовать это на себе, и тогда он сможет отдавать?
Да, тоже хорошая тема. Например, человек родился в бедной семье, не получил богатства и наследства. Но затем, когда он вырос, он мог приобрести это богатство. Также любовь. Да, также любовь ее можно обрести, потому что, как справедливо говорит поэт, любви все возрасты покорные, то есть всегда это доступно для нас, пожалуйста. Тут скорее вопрос касается другой проблемы. Проблема в том, что человек хранит обиду за то, что ему не дали эту любовь, обделили любовью, да, то есть кому-то дали, он видел, как кому-то давали, вот в чем проблема его, а ему не дали. И вот из-за этой как бы, ну, неудовлетворенности он страдает, из-за этой обиды страдает. Поэтому есть такая пословица русская, на обиженных воду возят. То есть они никуда не годятся, эти люди, видите. Их нужно просто тормошить вот, и призывать к долгу, к дхарме. Потому что нас всегда любит жизнь. Нас любит солнце, воздух одинаково. Стихии для нас предоставлены одинаково. И мы должны научиться строить отношения, и любовь мы можем обрести великую, каждый человек. Никакой родитель нам обычно не даст такой любви, для которой мы предназначены. Поэтому даже не в этом дело, хотя это правильно, нужно получить любовь родителей. Это хорошая вещь, она поможет нам. Но бывает так, что мы, ну не додали, да, вот кому-то больше дали, кому-то меньше дали. Знаете, у меня в семье была трагедия, в семье моих родителей. Я сейчас откровенно скажу это, потому что бабушка давно уже умерла-то. Но эта трагедия была семьи по линии отца. 5 детей было у моей бабушки. И в те ужасные годы голода, войны, она практически не знала, как выжить. С 5 детьми одна. Дед погиб на фронте. Вот она осталась одна. Дети ничего не могли еще делать в таком возрасте. И она не знала, как выжить. На самом деле, как вот этих детей поставить на ноги, их еще обучить или выкормить даже не могла. Одеть не могла. У них были одна обувь на всю семью зимой, чтобы куда-то выйти на улицу. Одна обувь на всю семью. Все, больше ничего не было. Она изо всех сил там как-то трудилась по-простому, но она не знала, как. И тогда председатель пришел к ней и сказал: я могу тебе помочь. Вижу, как тебе тяжело. Вот одного из ваших детей можешь отдать в детдом, и легче будет. Ну уж сама выбирай кого. Представьте, встал вопрос, да? Одного из детей отдать в детдом нужно было. Из семьи фактически, отказаться нужно было от него. И поскольку она не знала, как выжить, она поняла, что по-другому она не выживет просто. Либо дети будут умирать, либо она где-то умрет, заболеет. То есть, опасная была ситуация. И они выбрали одну девочку, мою тетю, и отдали в детдом. Я потом видел однажды эту тетю. Она приезжала к нам. Она стала врагом своей матери. Злейшим врагом своей матери. Так и не смогли ничего с ней сделать. Хорошая тетя, я ее очень сразу полюбил, причем хороший человек, но вот эта обида была на всю жизнь, настолько глубокая, представьте, я до сих пор помню ту трагедию, как она приехала специально обвинить мать. И мать перед ней стояла на коленях, бабка, плакала, обнимала ее ноги, прости меня, и пыталась объяснить, она ничего не хотела слышать. Представьте, это была такая обида. Я не знал даже тогда, кто из них прав, потому что страдали обе одинаково. И та, и другая. Поэтому вот эта обида, это вот страшная вещь. Поэтому нам необходимо образование. Образование, нужно понять, как устроена жизнь, чтобы не обвинять друг друга вот так сверх меры. Чтобы понять, что законы жизни, да, вот, ну, как-то вот выше подняться над этими вот нашими обидами. Вот нам нужна такая школа.
Да, спасибо за историю. Непростая вещь. Иногда мне кажется, что обиды – это главное, что мы носим как свое богатство в своем сердце. Как будто это самая большая драгоценность. Александр Геннадьевич, время наше заканчивается. Спасибо вам большое за искреннюю беседу, в особенности за вот, личную историю. Да. И последнее слово вам. Несколько пожеланий людям, которые хотят поверить в себя, которые хотят, как вы сказали в начале, действительно что-то сделать достойное. Я думаю, что все люди понимают, что жизнь, она скоротечна. И каждый человек хочет что-то достойное сделать, чтобы он сам себя уважал. Как говорится, совесть нельзя купить за деньги, а именно с ней нам жить. Жить с ней всю жизнь.
Я извиняюсь за тяжелую историю, вот эту последнюю, что на тяжелой ноте мы как бы завершаем эфир. Но она очень поучительная. Действительно, нам нужно подняться выше обид, иначе мы не сможем что-то полезное сделать в жизни. Можно прожить всю жизнь в обиде, бесполезно. Поэтому мое пожелание, давайте учиться жизни на этих уроках, давайте оставаться полноценными людьми при всех наших испытаниях, давайте научиться прощать друг друга и давайте учиться у Бога. Давайте ставить высокие цели. Спасибо большое за эфир, за встречу, за первоклассное общение. Огромное спасибо.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Спасибо, до свидания, всего вам доброго, спасибо.